В понедельник утром Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы. Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать? Спеши, спеши, к палатке в лес, скорее! Улучив минуту, когда на него не смотрели, он торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера. Из страха, кто знает, что значат эти выстрелы. Но Сондра, ее слова в субботу и вчера, и сегодня, можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи, ее ласковые уверения, ее планы на будущее, что она подумает, да и все, если он не вернется? И, может быть, его страхи напрасны? Может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу? И он медлил и спорил сам с собою, бежать или оставаться. И вдруг навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый сухощавый человек с бакенбардами и зоркими проницательными глазами. И также внезапно он крикнул. При этом крике Клайд весь похолодел от страха и остановился, как вкопанный. «Одну минуту, сударь, не с места! Ваше имя случаем не Клайд Гриффитс?» И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился. Поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели он пойман? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли нет, чтобы не выдать себя, но, одумавшись, сказал: «Да, это я».
«Отлично, мистер Гриффитс. Извините за револьвер, мне приказано задержать вас при любых условиях, вот в чем дело. Я помощник шерифа округа. У меня имеется ордер на ваш арест. От меня требуется только одно – арестовать вас, Клайда Гриффитса, по подозрению в убийстве Роберты Олден. Следуйте за мной».
«Обвинен в убийстве. Роберта умерла. Но и Сондра умерла для него. И Гриффитс, и дядя, и мать. И те в лагере, господи, господи, ну почему он не бежал, когда нечто все равно, что это было, твердило ему: беги!»
А Мейсон в лагере, пораженный красочностью и драматизмом происходящего, внимательно и даже с волнением следил за всем. Теперь ему было совершенно ясно, почему Клайд хотел отделаться от Роберты. Ясны его истинные, скрытые побуждения. Эта красивая девушка, Сондра Финчли, вся эта роскошь, вот к чему он стремился. Подумать только, что молодой человек в его возрасте и с такими возможностями дошел до такой чудовищной низости. Невероятно. И всего через 4 дня после убийства той несчастной девушки он весело проводит время с этой красавицей, надеясь жениться на ней, как Роберта надеялась выйти за него замуж. Невероятные подлости бывают в жизни. Вторично явившись в лагерь, Мейсон сообщил об аресте Клайда и об уже сделанном им признании в том, что он был с Робертой на озере Большой Выпи, хотя, по его словам, и не убивал ее. Это известие мгновенно разрушило все очарование веселой экскурсии. Правда, оно вызвало у всех крайнее изумление, недоверие и некоторое замешательство, но перед ними был Мейсон, требовавший показать ему, где находятся вещи Клайда, уверявший, что только снисходя к просьбе Клайда, его не привели сюда, чтобы он сам указал свои пожитки. Едва Сондра поняла значение услышанного, она побледнела и упала без сознания. Она лежала в палатке недвижимая и мертвенно-бледная, а тем временем остальные, посовещавшись, решили, что самое разумное сейчас же или в крайнем случае завтра рано утром свернуть лагерь и отправиться назад в Шейрон. Немного погодя, Сондра пришла в себя и со слезами заявила, что она сейчас же уедет отсюда. Ей невыносимо оставаться в этом ужасном месте, и она умоляет Бертину и других не оставлять ее одну и никому ничего не говорить о том, как она потеряла сознание и плакала, потому что это только даст повод для лишних разговоров. И все время она думала, каким образом, если все это правда, получить обратно письма, которые она писала Клайду. Господи, какой ужас! Что если они теперь попадут в руки полиции или их напечатают в газетах? Впервые за всю жизнь неумолимая суровая действительность нанесла ей такой жестокий удар, ворвавшись в ее веселый, легкомысленный мирок. И вот из глуши северных лесов уголовная сенсация первой величины. Налицо все волнующие, яркие, но в нравственном и религиозном смысле ужасные атрибуты. Любовь, романтика, богатство, бедность, смерть. Мейсон, питавший благоговейное почтение к богатству Финчли и Гриффитсов, не желал называть имя Сондры и говорил лишь, что это дочь очень богатого лигурского фабриканта, кого именно он не считает нужным сообщить. Впрочем, он без колебаний показывал пачку писем, которую Клайд тщательно перевязал ленточкой. Зато письма Роберты излагались очень подробно, и кое-какие выдержки из них, наиболее поэтические и горестные, были даже переданы в газеты для опубликования, ибо кто же мог оградить ее память? Их появление в печати вызвало волну ненависти к Клайду и жалости к ней. Бедная, скромная, одинокая девушка, у нее никого не было, только он, а он оказался жестоким, вероломным убийцей. Но Гриффитсы и другие представители высших кругов местного общества хранили упорное молчание. Что касается Сэмюэла Гриффитса, то он сперва никак не мог понять и поверить, что Клайд оказался способен на такое страшное дело. Какая низменная натура, какая невоздержанность в плотских желаниях, какое не знающее удержу зверство обольстить ту девушку и потом из-за Сондры, из-за прелестной маленькой Сондры задумать от нее отделаться. А теперь он в тюрьме и не может придумать ничего лучшего для объяснения всех этих поразительных обстоятельств, кроме уверений, что он вовсе не намерен был убивать ее, даже и не думал об этом. «Я надеюсь, что Клайд невиновен», — заявил Сэмюэл Гриффитс. «И я хочу сделать все возможное, чтобы помочь ему, если он невиновен, если есть хоть малейшее основание в это верить. Но если виновен, нет. Никогда». Если этот малый действительно виновен, он должен получить по заслугам. Ни доллара, ни одного пенни я не потрачу ради того, кто мог совершить подобное преступление, даже если он мне и племянник. 15 октября. Хмурые тучи и пронизывающий почти январский ветер, который сгоняет в кучу опавшие листья, а потом внезапными порывами взметает их, и они кружатся и мечутся туда и сюда, словно летящие птицы. И несмотря на предчувствие трагедии, охватившей многих, несмотря на возникающий в глубине сознания призрак электрического стула, какое-то праздничное настроение. Фермеры, лесорубы, торговцы сотнями съезжаются в Фордах и Бьюиках с женами, дочерьми и сыновьями, даже с младенцами на руках. Они собрались на площади задолго до открытия суда, а когда приблизился назначенный час, столпились у ворот тюрьмы в надежде хоть мельком взглянуть на Клайда. Клайд сидел похолодевший и безжизненный. Он чувствовал, что вся эта публика ему глубоко враждебна. Его бросило в дрожь при мысли, что среди всей этой массы людей должны быть и отец, и мать Роберты, а может быть, и ее сестры, и братья. Они смотрят на него и от души надеются, об этом несколько недель кряду твердили газеты, что он понесет наказание за все. И вот дверь комнаты присяжных распахнулась, и торжественно вошли 12 человек. Странные разнохарактерные фигуры в грубых, по большей части изрядно поношенных костюмах. Все они уселись на скамье присяжных, но тотчас снова поднялись, услышав вопрос клерка. «Господа присяжные заседатели, готовы ли ваши решения?» «Да, мы вынесли решение. Мы признаем подсудимого виновным в убийстве». С заранее обдуманными намерениями. Клайд, совершенно ошеломленный, все же постарался сохранить самообладание и внешнее спокойствие и, не мигая, смотрел прямо перед собой, на присяжных, или, вернее, поверх них. Клайд думал о матери, о том, что она подумает и почувствует. Он постоянно писал ей все это время, и упорно повторял, что невиновен. Пусть она не верит тому, что читает о нем в газетах, это просто басни. Он, безусловно, будет оправдан. Он сам будет свидетельствовать в свою пользу. А теперь... Ему так недостает ее теперь. Так недостает. Все, решительно все покинули его. Он так страшно, бесконечно одинок. В этой громадной толпе нет ни одного человека, который не считал бы Клайда полностью виновным. Роберта, ее письма, ее твердое решение непременно заставить его обвенчаться с ней и безмерная боязнь огласки. Вот что привело его к этому. Осуждение. Быть может, смерть. Он утратил все, чего так жаждал, чем мечтал обладать. И Сондру. Сондра. Ни слова от нее. Ни слова. Осужден. Осужден. Так значит, надо умереть.
Суровое истолкование трагедии местным судом внушило народу от океана до океана непоколебимое убеждение, что Клайд действительно виновен и, как повсеместно возвестили газеты, осужден по заслугам. Бедная девушка, жертва злодейского убийства, как печальны ее письма, сколько она выстрадала. А в это самое время ликурских гриффитцев запросили, благоразумно ли, по их мнению, возбуждать новый процесс и как будет с издержками. И выяснилось, что они вовсе не считают, будто бы следует подавать апелляцию, во всяком случае не за их счет, и вообще отнюдь в ней не заинтересованы. Что это за пытка, и как все это гибельно сказывается, если не на делах, то на положении в обществе. Каждый час поистине Голгофа, будущее Беллы, не говоря уже о положении Гилберта и самого Сэмюэла, загублено, разбито. Весь этот позор можно снести, только отказавшись от Ликурга и от всего, что с ним связано. Придется начинать жить заново, по крайней мере, заново создавать себе положение в обществе. Это не так уж важно для него самого и для его жены, ведь они уже почти отжили свой век, но Белла, Гилберт, Майра... Где и как теперь восстановить их доброе имя? И еще прежде, чем закончился процесс, Сэмюэл и Гилберт решили перевести производство воротничков и рубашек в Южный Бостон, где они могли бы скромно оставаться в тени до тех пор, пока хотя бы отчасти не забудется эта несчастная и постыдная история. Вот почему в дальнейшей помощи Клайду было отказано наотрез. Клайда перевезли в Оберн, в западную тюрьму штата Нью-Йорк. Здесь, в доме смерти, или каземате убийц, так называлось это сооружение из 22 камер, расположенных в 2 этажа, в мрачном аду, пытку которого, казалось, никакой смертный не в силах был вынести, ему предстояло дождаться либо решения о пересмотре дела, либо казни. В свой первый день в Обернской тюрьме он только пригубил горькую чашу. На завтра, к облегчению или усугублению его страданий, приехала мать.
Неожиданная и разительная перемена во внешности Клайда потрясла ее. Она не вдруг нашлась, что сказать при виде его бледных, запавших щек, его ввалившихся, лихорадочно блестящих глаз, эта коротко остриженная голова, эта полосатая куртка и этот жуткий дом с железными дверьми и тяжелыми запорами и длинные переходы с охраной в тюремной форме на каждом углу. После трогательной и надрывающей душу сцены она простилась и ушла, а Клайд вернулся к себе в камеру, безмерно потрясенный ее горем. Мать в ее годы, нищая, без гроша, будет колесить по городам, собирая деньги, необходимые для его спасения. А он был таким скверным сыном. Теперь он это понимает. Он присел на край койки и уронил голову на руки. А в это самое время миссис Гриффитс остановилась у ворот тюрьмы. Тяжелые железные ворота захлопнулись за нею. Высокие серые стены, сторожевые башни с вооруженными часовыми в тюремной форме, зарешеченные окна и двери. Каторжная тюрьма. И ее сын теперь там, в самом ее сердце, тесным и отгороженным от мира доме смерть. И его ждет смерть на электрическом стуле. Если только... Нет, это невозможно. Этого не случится. Апелляция. Необходимые средства. Она должна сейчас же взяться за работу, а не поддаваться тоске и отчаянию. Для Клайда потянулись долгие дни заключения. Лишь раз в неделю его одиночество прерывалось свиданием с матерью, ведь хлопоты, в которые миссис Гриффитс ушла с головой, не оставляли ей времени для большего. За 2 месяца она объездила все кругом, от Олбани до Буффало, побывала даже в Нью-Йорке, но результаты обманули ее ожидания. К самой миссис Гриффитс относились с сочувствием, но на сына ее почти все смотрели как на преступника, получившего по заслугам, и поэтому считали, что апелляцию вообще незачем подавать, а если она будет подана, то решение должно быть отрицательным. Уж эти преступники со своими бесконечными апелляциями. И хотя выступления ее собирали все меньше и меньше народу, через неделю ей уже приходилось говорить перед каким-нибудь десятком человек, и хотя она с трудом сводила концы с концами в своем личном бюджете, ей все же удалось, покрыв неизбежные расходы, отложить $1100. На что мог надеяться Клайд? О чем мечтать? Его мог спасти лишь один единственный поворот судьбы. Постановление о пересмотре дела. И если бы новый суд нашел возможным оправдать его, он мог бы уехать куда-нибудь подальше, в Австралию, Африку или Мексику, и там, под другим именем, отказавшись от чистолюбивых притязаний на беспечную светскую жизнь, которая еще так недавно влекла его, зажить совсем по-иному, тихо и скромно. Дни шли, и в тюрьму пришло письмо, вернее, записка от Сондры. Оно было получено через канцелярию начальника и передано Клайду преподобным Престоном Гилфордом, протестантским духовником тюрьмы. Подпись отсутствовала, но бумага была хорошая, дорогая. Согласно тюремным правилам, письмо распечатали и прочли, но в содержании его начальник и преподобный Гилфорд не усмотрели ничего, кроме сочувствия и укора, а так как, кроме того, было совершенно очевидно, что автор никто иной, как неоднократно упоминавшаяся на суде мисс Икс, то после долгого размышления решено было, что Клайду можно прочесть письмо и даже следует прочесть. Это может послужить ему полезным уроком. А потому как-то под вечер, дело было осенью, сменившей долгое и томительное лето, и уже шел к концу год пребывания Клайда в тюрьме, ему принесли это письмо. Он взял его в руки. И хотя оно было написано на машинке, не имело ни даты, ни обратного адреса, только почтовый штемпель был нью-йоркской. Он мгновенно почувствовал, что это от Сондры, и сразу же разволновался. Даже рука, державшая конверт, слегка задрожала. Потом прочел строчки, которые много дней после этого перечитывал без конца. «Клайд, эти строки пишутся для того, чтобы вы не думали, будто та, которая была вам дорога когда-то, совсем вас забыла. Она тоже много выстрадала. И хотя она никогда не поймет, как вы могли сделать то, что сделали, все же и сейчас, хотя вы с ней никогда больше не увидитесь, она жалеет вас и желает вам свободы и счастья». Без подписи, без единого следа ее руки, она побоялась поставить свое имя и внутренне уже настолько отдалилась от него, что не захотела даже сообщить, где она теперь. Нью-Йорк. Но письмо могло быть написано где угодно и только отправлено из Нью-Йорка. И он никогда не узнает, никогда не узнает, даже если умрет в этих стенах, что легко может случиться. Рухнула его последняя надежда, последний проблеск его мечты. Конец. Так бывает, когда ночь гасит последнюю слабую полоску света над горизонтом. Неясный розоватый отблеск, и затем полный мрак. Он присел на койку. Полосатая ткань его жалкой одежды и серые войлочные туфли привлекли его взгляд. Уголовный преступник. Эти полосы и туфли, и камера, и смутная угроза впереди, о которой всегда одинаково страшно думать. И теперь это письмо. Вот и кончился его чудесный сон. И ради этого он так отчаянно стремился освободиться от Роберты. Готов был даже убить ее. Ради этого. Этого. Он повертел в руках письмо. Потом руки его опустились. Сондра. Где она теперь? В кого влюблена? За год ее чувства могли измениться. А может быть, у нее это было лишь легкое увлечение, а страшные вести о нем, вероятно, разбили всякое чувство к нему. Она свободна, она хороша, богата, и, наверное, кто-нибудь другой. Клайд отвернулся, не в силах спастись от собственных мыслей. Впереди казнь. Он должен умереть. А это письмо... Знак, что и с Сондрой тоже все кончено. Ясно. Это прощание. Он бросился ничком на койку. Не плакать. Просто отдохнуть. Он так устал. Ликург. 12-е озеро. Смех. Поцелуи, улыбки. Все, чего он так жаждал прошлой осенью. И вот год спустя... Миновало еще 4 месяца. А по истечении этого срока апелляционный суд признал Клайда виновным и постановил оставить в силе приговор суда присяжных. И вот, наконец, последний день, последний час. Ноги его, казалось, переступали как-то автоматически. Он слышал знакомое шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше, дальше к той двери. Вот она, перед ним. Вот она распахнулась. И вот, наконец, электрический стул, который он так часто видел во сне, которого так боялся, к которому его теперь заставляют идти. И его толкают к этому стулу, на него, вперед, вперед, через эту дверь, которая распахивается, чтобы пропустить его, и так быстро захлопывается, а за нею остается вся его земная жизнь, какую он успел изведать. Летний вечер, сумерки и торговый центр Сан-Франциско. Высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. И на широкой улице, теперь почти затихшей после шумного дня, группа. Мужчина лет 60, с ним женщина лет на 5 моложе. Рядом с ними, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет 7-8, не больше. Бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный. Вслед за ними идут еще 2 женщины. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась и осмотрелась, словно достигнув своей цели. Мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам, заиграла псалом. Все запели. И пока они пели, безликая и безучастная уличная толпа с недоумением глазела на эту невзрачную горсточку чудаков, возвысивших свой голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву. Затем книжки были собраны, орган закрыт, и они пустились в обратный путь. «Дай монетку, бабушка. Я сбегаю за угол за мороженым», — попросил мальчик.
«Хорошо, Рассел. Только сейчас же возвращайся, слышишь?» «Ее дорогой мальчик. Свет и радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, снисходительна, не слишком строга, как, может быть, она была, с нежностью и чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. Ради него».
И вся маленькая группа, кроме Рассела, вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась.